Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Несколько месяцев назад в Москве Горбачев фондом была выпущена книга в Политбюро ЦК КПСС по записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова, 1985-91 годы. Через пару недель ее тираж был раскуплен, и сейчас уже готовится второе издание. Тем временем первое, про которое Михаил Сергеевич сказал на его презентации «Важно, чтобы эту книгу люди прочитали», оказалось, наконец, прочитано. О том, на что при первом прочтении обращает внимание глаз историка, человека, тренированного чтением печатной продукции деятелей из ЦК КПСС, и пойдет сегодня речь. Выхода этой книги я многие годы ждал с нетерпением, потому хотя бы, что в ней ожидалась публикация документов Политбюро, касавшихся кардинальных проблем советской внутренней и внешней политики времен конца СССР, которые я никак не мог получить в архиве Горбачев фонда. Между прочим, книги мне этой до сих пор приобрести не удалось, однако электронную версию текста этих документов и их книжной публикации мне прочесть все же довелось благодаря любезности работающего ныне в Кембридже молодого историка Павла Стоилова, в свое время изучившего этот материал в упомянутом архиве фонда Горбачева. «Павел, — спрашиваю я его, — первый мой вопрос не только источниковеческий, но отчасти и личный. Я вот не раз пытался получить в Горбачев фонде доступ к этим материалам для их изучения. И у Ирины Горбачевой просил, но она, это в 2001 было, сказала, что еще не разработаны правила пользования документами их архива. И с Михаилом Сергеевичем говорил о том же, нулевой результат». Он однажды сослался на то, что я иностранец, а там отечественные секреты. Какого отечества? Их партии, КПСС, так ее давно уже распустили. Нашей общей родины СССР, так они ее погубили. Ее тоже давно уже нет, и это не секрет. Говорил я и с Анатолием Сергеевичем Черняевым. Но он что, человек подначальный? А что его начальник решил, я уже поведал. Мне, правда, потом пояснили, что если бы Горбачев решил, что я напишу однозначно для репутации его политики полезное, то он бы, невзирая на мое иностранство, мог разрешить свои партсекреты посмотреть. Такие прецеденты в дозированном виде известны. Но, видно, не было у него такой уверенности, и в этом тоже есть своя правота. А вот вам, человеку молодому, историку, простите, начинающему, как-то эти документы получить удалось? Как?
Я видел эти документы еще когда они были далеко не опубликованы, но уже были расшифрованы, и я видел их в архиве Горбачев фонда в компьютере. То есть было так, я пришел и как студент просто сказал, вот интересуюсь историей, какие документы можно посмотреть у вас в архиве. Этих документов мне не дали, дали какие-то другие, а вот эти, я знал, что они там, но их не давали. Говорили, вот готовится книга, уже много лет готовится, это было лет 5 назад, и вот в книге все и узнаете. И в общем там чувствовалось, что Черняев хочет опубликовать побольше. А вот Горбачев особенно хотел как-то все отредактировать и опубликовать только то, что он хочет. И все это мне показалось подозрительным, а поскольку документы уже были в компьютере, и компьютерная сеть там в Горбачев фонде была несложно устроена, то я вот до самих документов и добрался, и, как теперь вижу, был прав.
Первое, на что обращают внимание читатели, то, что почти 800 страниц опубликованных текстов – лишь малая часть того, что хранится в архиве и что все мы хотели бы прочесть уже сейчас. Но это вполне объяснимо. главный исполнитель этой непростой многолетней работы, Анатолий Сергеевич Черняев, рассказывает мне.
Идея сделать документальный сборник такого типа возникла у Горбачева 6 тому назад. Он мне говорит, что, слушай, Толя, я знаю и видел, что ты записывал то, что происходит на Политбюро. Это следовало бы, вообще говоря, все как-то поднять, оформить, и, может быть, потом мы, говорит, это и издадим. Ты, говорит, вот привлеки, у Шахназарова, наверное, есть записи, я знаю, они есть, и Медведева подключи к этому делу. Мы собрали все свои записи, но я их делал непосредственно на заседаниях Политбюро. Шахназаров и так, и эдак, то есть и сразу, и потом. Но записи Шахназарова, в общем, мало. В основном они относятся и особенно имеют значение большое для последнего периода, вот путча и агонии Советского Союза, потому что он очень много работал над проектом союзного договора и в дискуссиях участвовал такого типа. Медведев записывал, естественно, поскольку ему приходилось участвовать в дискуссиях на самих заседаниях, он записывал потом, диктовал. Вот из этого все и сложилось. Получился огромный проект на 3500 страниц. Когда возник вопрос об издании, то, естественно, всю эту огромную массу материала издать было невозможно.
Но давайте рассматривать, что издано и как это сделано. Мнение Павла Стоилова.
То, что опубликовано, это, конечно, очень подкорректированная версия того, что было у них в архиве.
Что же подкорректировано? Прежде всего, читатель исходной электронной версии записей Павел Стоилов обратил внимание на то, что в ней и Горбачев, и другие члены Политбюро чуть ли не через слово ссылаются на Ленина, а из книги большая часть этих ссылок убрана. Причем опущены наиболее восторженные, либо наиболее догматичные реплики, а также симбиоз того и другого, часто, на мой взгляд, граничащие с идолопоклонническим кликушеством. Ну вот лишь несколько примеров. 11 июня 1987 года Политбюро обсуждает вопрос о работе казахстанской парторганизации. Александр Николаевич Яковлев говорит.
Импульс национализма идет сверху, от местной интеллигенции, партийного и государственного актива. Власти благожелательно относятся к националистским проявлениям. Слава богу, хоть об уничтожении Советского Союза не говорят.
Какого бога ты имеешь в виду, если конкретно, вопрошает Горбачев. Он вообще ко многим соратникам обращается на «ты», но в публикации «ты» во многих местах заменено на вежливое «вы».
Яковлев, Аллаха. Горбачев, у нас в этом вопросе один бог – Ленин. Если бы он отстоял тогда перед Сталином национальную политику, не было бы того, о чем мы сейчас говорим.
Или вот, 22 мая 86-го обсуждает Чернобыль, а Михаил Сергеевич опять о своем сокровенном.
Я вот опять недавно обратился к Ленину. 22-й год. Драматическая ситуация. И какая глубина, какое понимание всех проблем, какой величайший реализм, идущий от глубокого знания жизни. Ни на чем его не обманешь. Поразительное понимание того, что имеет реальную ценность, а что мусор, показуха, информация. И какой же отрыв от товарищей, и тех, кто близко, и тех, кто далеко, от уровня Владимира Ильича по уму, озабоченности, проницательности во всех вопросах.
Эту лирику из издания выкинули, как выкинули горбачевские ленинизмы из многих других мест, ведь шла ли речь о демократии или о журнале «Коммунист», о кадровой политике или об обществе «Память», о генеральной схеме управления в союзных республиках или о реформе образования, всюду Горбачев, да и его политбюрошные кивалы тоже, часто совсем не по делу и косноязычно поминали своего кумира. Анатолий Сергеевич Черняев вступается за свою публикацию и шефа так.
Что касается ссылок на Ленина, то их там сотни. Не открещивался от Ленина. Он постоянно ссылался и призывал апеллировать к Ленину. По крайней мере, первых 3/4 перестройки.
Но теперь перестройка уже далекое прошлое, а ссылки на Ленина – дурной тон. Вот, мне кажется, составители решили осовременить Горбачева. Тем более, могу свидетельствовать, он сейчас так яростно Лениным уже не божится. Кстати, подчистили его ссылки и на других одиозных авторитетов, а также неполиткорректные по нынешним временам упоминания тех или иных исторических персонажей. Опять лишь пара примеров. 23 июня 1986 года. Совещание Горбачева с секретарями и завотделами ЦК.
Вольский. Самое главное, Михаил Сергеевич, кадры. Горбачев. Сталин это понимал.
Про Сталина в публикации ни слова, будто и не говорилось. Исчезло упоминание Иосифа Виссарионовича, а заодно и Хрущева, и Егора Яковлева с Юрием Любимовым. И из записи 1987 года, когда Михаил Сергеевич подает реплику на рассуждение об ошибках в освещении битвы под Москвой. Про Сталина и остальных выкинуто вот что.
Горбачев, лев занемог. Каждый хочет его пнуть, а тут должна быть наука. Если все вырывать из контекста времени, то можно и Хрущева под откос, не только Сталина. Читали письмо 10 в ЦК, Юрий Любимов и компания. Правильно, что его опубликовали, но ответ Егора Яковлева – такое слюнтяйство. Это не слово бойца, не умеем мы отстаивать ценности.
Про зарубежных своих партнеров Михаил Сергеевич среди политбюрошных своих тоже не стеснялся в выражениях. К примеру, вот про пражскую весну 1968 года.
Идея-то у них тогда была правильная, но фигура пришла не та, Дубчик. А извне этим воспользовались.
Это про Дубчика тоже не напечатали. Вообще, высказывания и мысли Горбачева 1987 года о пражской весне 1968 сильно подретушированы. Сделано это все тем же простым приемом, выбрасыванием из текста всего, что в наше время ему, да и многим другим бывшим советским коммунистам, кажется неприличным, а, следовательно, устаревшим и несущественным. Но вот, к примеру, что еще выкинуто из того же выступления Горбачева на Политбюро, в котором он сообщает об итогах своего визита в Чехословакию в апреле 1987 года.
Дал понять, что мы не собираемся пересматривать свою позицию в отношении 68-го года. Сказал Гусаку, вы остановили кризис, переболели и пошли дальше. Выводите страну на современный уровень. У меня не возникло ощущения, что я не выполнил роли, которую должен был выполнить, будучи там. Я говорил, что мы одобряем то, что они сделали после 68-го года, но и подчеркнул, что на этом нельзя останавливаться. Наша акция тогда и Западу хороший урок. Тэтчер недаром напомнила об этом в беседе со мной. В общем, все встало на свои места.
По тем же причинам, что выпали из публикации многие ритуальные идолопоклоннические упоминания Ленина, а также некоторые почтительные упоминания Сталина и бранные товарищи по комдвижению, скальпельно подчищены в книге и тексты по предметам, к которым за минувшие 20 лет отношение Горбачева трансформировалось. Но вот уже опубликованная в США запись совещания с членами Политбюро и секретарями ЦК о Сахарове и Боннер. Это 1 декабря 1986 года. В оригинале и в американской публикации она начинается со слов Горбачева.
Есть информация по шифровке. Подслушан их разговор.
В книге, выпущенной Горбачев фондом, этих предложений нет. А еще в нынешней публикации той же записи поправлена фраза Михаила Сергеевича. Я цитирую. «Пусть Марчук поедет к нему в Горький, пусть скажет ему, хватит валять дурака. Вся страна в работе. Нужны все патриотические силы». Слова «хватит валять дурака» выкинуты. Почему? Только дурак не догадается. Или вот, Политбюро обсуждает вопрос о крымских татарах. Это 30 июля 1987 года. Из обширного, опубликованного ныне выступления Горбачева, в трех местах выкинуто лишь несколько строчек.
Пусть благодарят, что их демонстрантам москвичи морду не набили. Приходилось сдерживать, чтобы этого не случилось.
А чуть ниже еще пропущенное.
Где нужно доводить дело и до уголовного преследования, но не так, чтобы создавать мучеников. Пресса должна активнее работать по этой проблеме. Пресса должна разоблачить попытки татарских активистов снюхаться с американским посольством. А МИД пусть сделает представление, может кого-то и персона нон грата объявить. Это нужно и татарам. Демократия, гласность, но, повторяю, не вседозволенность.
По-моему, но допускаю, что ошибаюсь, сейчас Михаил Сергеевич и к татарам, и к американцам подобрел. Может быть, потому, что больше ездит по миру, как вольный человек, и подолгу остается за границей. Может, по этой же причине и выкинул Анатолий Сергеевич Черняев из его выступления на Политбюро 13 августа 1987 года следующий патриотический, между прочим, пассаж.
Есть у нас так называемые граждане мира, перекати-поле, а выдают себя за интернационалистов. У них где лучше, там и родина. Поэтому всепрощенчество наносит удар по пропаганде патриотизма. Надо пропагандировать тех, кто возвращается, но игру из этого не делать. Убрать из документа тезис о гражданской эрозии. Однако людей с моралью подонков надо выводить на чистую воду. Эта тема должна быть в печати. Но не надо никаких кампаний. Умно вести дело. Патриотизм, ответственность, внимание к людям – вот критерии.
А еще какое-то болезненное отношение к цифрам и фактам. Ну вот, сказал Рыжков после своего визита в Польшу в 86-м.
Карточки у них только на мясо остались. А вообще кризис их отбросил назад на 12 лет. Только в 90-м году они выйдут на высший докризисный уровень, 78-й год. Долг 32 миллиарда долларов. Спутывает экономику по рукам и ногам. Жить нам или не жить зависит от СССР, заявил мне Ярузельский. Месснер, премьер-министр Польской Народной Республики, говорил мне, за 15 лет рассчитываем лишь стабилизировать долг, то есть чтобы больше не рос. Все, говорил, можем простить нашему прежнему руководству, но того, что они загнали Польшу в долговую яму, никогда. 983 миллиона рублей в свободной валюте Польша должна нам. Просят отсрочить начало выплат.
Ну, почему же это сегодня, через 20 лет, надо выбрасывать? Допустим, за многословие, но такая коротенькая фраза Рыжкова «Куба нам обходится в 25 миллиардов в год, Вьетнам в 40 миллиардов», много ли на ней места сэкономили, да и в экономии ли бумаги дело? Или вот тоже короткое. Горбачев говорит:
«Позор, радиопром сократил выпуск дешевых телевизоров, нечего будет подарить ветеранам к 70-летию октября».
А при публикации остается: «Радиопром сократил выпуск телевизоров». Действительно, позор. Особо ревнивое у публикатора отношение к текстам, касающимся международных отношений и проблем. Тут и многие лукавые цифры купируются, и факты, и экспрессивные выражения. Картина советской внешнеполитической активности в результате несколько трансформируется, а многообразие ее выхолащивается. Историк Павел Стоилов рассказывает мне.
Вот передо мной запись заседания Политбюро 26 марта 1987 года. Этот вот пункт о западноевропейском направлении внешней политики. Это было историческое заседание, очень важное. Потому что тогда Политбюро приняло решение вот запустить этот проект общеевропейского дома. Это была одна из самых важных внешнеполитических инициатив Горбачева. И потом много лет и до сих пор она оказала огромное влияние на весь ход европейской интеграции. То есть до сих пор мы чувствуем влияние этого решения Политбюро. А вот самого интересного... Как раз в книгу не вошло самые интересные фразы из этого заседания. Например, Горбачев очень лаконично сформировал цель этого проекта. Он сказал: «Душить в объятиях Европу». И вот эту самую фразу, коротенькую, просто вырезали из текста. Потом там проскальзывает, это не то, что проскальзывает, а это в тексте преобладает тема, там может быть где-то фраз 6 таких есть, где Горбачев говорит, что... Цель всего этого – это вытеснить американцев из Европы. Вот цель общеевропейского дома такая, самая главная, стратегическая. Это говорит вот он прямо несколько раз, и Ковалев говорит из МИДа, когда излагает проект Общеевропейского дома. Да, и вот все эти самые фразы, опять же, очень выборочно, просто вычеркнули, и в результате этой вот сути в документе не осталось.
Красочных примеров много, но передача подходит к концу, поэтому еще лишь одна короткая, выпавшая при публикации фраза Михаила Сергеевича. Это из записи первоапрельского разговора 1987 года.
Эту тему надо раскрутить в пропаганде и пригвоздить Англию и Францию с их ядерными амбициями. Мадам хитрее, Митеран подлее.
Мадам – это открывшая Горбачева для Запада Тэтчер. Анатолий Сергеевич Черняев говорит мне на это.
Это да. Я выбросил.
Да, я думаю, что...
Не хочу подставлять Горбачева и из-за таких мелочей портить вообще всю картину.
Широкоформатная и многоплановая картина, которую теперь, через 20 с лишним лет после начала перестройки в этой публикации нам предлагается, ее перестройку и ее лидера несколько ретуширует. Облагораживает, что ли, с учетом нынешних его, да и создателей этого исторического полотна, Анатолия Черняева, взглядов и позиций. Вместе с тем, изданные записи часто ни с чем не сопоставимы и уникальны. Я как-то назвал Анатолия Сергеевича Нестором летописцем конца Советской империи и по-прежнему настаиваю на этой оценке. И тем более историкам надо пристальнее изучать его манеру изображения реальности. Теперь такой шанс у исследователей есть, ведь в электронном виде рукописи, как бы их ни перелицовывали при издании и как бы ни скрывали от читателей, они не горят. Рукописи не горят, но редактируются. В передаче принимали участие из Москвы бывший помощник президента СССР, сотрудник Горбачев фонда Анатолий Черняев, из Кембриджа молодой историк Павел Стоилов. В Праге над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода»